Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Все сволочи. Примерно такое настроение было у Вовки Макарова, когда он поднялся с одинокой постели 31 декабря. Хотелось спать, но нужно было готовиться к празднику. Петр I тоже хорош. Устроил праздник в самое темное время года, когда лучше всего спать в берлоге, накрывшись лапой до весны. Вот бы праздновать Новый год в мае. Когда? Да что там говорить? А скоро повылезут господа бомбардиры со своим годовым запасом петард и прочих подрывных средств. Суки, а дома на полу мусор. И в холодильнике хоть шаром покати. И ладно, только чай и хлеб с маслом. Будет диетический Новый год. Год собаки. Только душа просила. Тихо-тихо. Праздника и елочки. Хотя бы веточки. И Вовка решился на разбой. Он вооружился ножницами по металлу и вышел во двор, где эта елочка и росла. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Кавычка. Рубить общественную елочку – это не наше. А вот умыкнуть, стибрить, слямзить и сбондить веточку – в самый раз. Макаров срезал самую большую ветку. А под ней на снегу лежала елочная игрушка, стеклянный золотой шар. Вовка бережно обтер его перчатками и сунул в карман. Потом, помахивая веточкой, мол, сама отвалилась. Вернулся в квартиру. Квест по захвату артефакта выполнен. Ура, товарищи! Макаров поставил ветку в бутылку из-под кефира. Добавил еще воды. И в комнате сразу запахло хвоей. Запах праздника. Приладить шар сразу не удалось. Ветка сгибалась под его тяжестью и грозила опрокинуться вместе с бутылкой. Пришлось повесить его посередине. Вовка отошел на шаг и залюбовался содеянным. Вот и славно, вот и хорошо, и еще бы музычку, и чаю, что-нибудь зимнее. Была у Макарова кассета, выпрошенная у институтского приятеля Женьки Ритуса с песнями Олега Митяева, записанными в каком-то круизе по Волге. Да где же она? А, вот, старый, шарп, еще работал. Вовка сунул кассетку в приемник и включил аппарат. И сразу услышал любимое. Домик на юге Германии. Сон. Обывательский бред. Если б я знал все заранее, я не поверил бы. Нет. Макаров и сам когда-то писал стихи. Написал два довольно приличных стихотворения и пару сотен так себе. Любил Пастернака и Ахматову и много еще кого. Но так писать, как Митяев, никогда, и музыку сочинять не мог. И на гитаре играть тоже. В общем, до Митяева как до Марса пешком. Эмда. И еще, в окна струится безликая синь с непроснувшихся Альп. Ходики в сумраке тикают. Хорошо, сказал кто-то. Душевно? Ну-ка, еще раз. Магнитола щелкнула и начала перематывать кассету обратно. А Вовка скукожился в точку. Прижал уши и испугался. Голоса. Не надо принимать сонные травы от ебалар. Снова Митяев запел о домике на юге Германии. И снова голос сказал. Душевно? Кавычка. Макарову захотелось сделаться плоским и забиться в пыль под диван. А голос опять сказал. На этот раз адресно. Не ссы, Вован. Смотри вперед. Вперед куда? На окно смотри. Чудак-человек. Смотрю. И что видишь? Бутылку. Ну, мужики, вы только бутылки и видите. Еще что? Иловую ветку. Уже лучше. А еще? Шар. Правильно. Вовик? Теперь внимательно смотри на шар. Раз. Два. Три. Шар замерцал, переливаясь цветом от красного до синего. И в голове Макарова что-то изменилось. Ты, вспоминай давай, Тормоз. Ты, Джина. Ну, слава Завулону. Вспомнил? Да. Ты зачем в шар залезла? Не залезла, а посадили. Помнишь трибунал инквизиции и приговоры? Тебя лишить дара совсем. А меня, как неоправдавшую доверие, навечно изолировать в шаре. Хвала Завулону, что он добился замены пожизненной изоляции на 25-летнюю. Значит так, бывший темный инкуб низшего уровня. Сегодня, ровно в 24:00, истекает срок моей изоляции. Надеюсь, ты меня еще любишь? Да, да, закричал Вовка. Я тебя люблю, люблю всю, от розовых пяток до пробора на темени. Но как я доживу до боя курантов? Доживешь, уверенно заявила Джина в шаре. Я с тобой разговаривать буду. А сейчас дуй в магазин. Купишь все по списку. Гулять будем? Из шара узкой лентой выпал список покупок. А за ним 10 красных 5000-ных купюр. Макаров подхватил ленту, сунул в карман куртки 2 бумажки, а остальные спрятал в книгу о дозорах. При приличных деньгах ходить по магазинам куда интересней, чем при малых таликах оных. И вскоре он вернулся с 2 полиэтиленовыми сумками. Одной из «Данка», другой из «Растягая». Эффу, Джина, еле допер. Ты тут? Да тут я. Тут. Ответила жительница шара. Ты иди на кухню. Все режь и вари. А красоту уже наведем вместе после 12. О, кей? Ес. Мэм. Будет исполнено. Мэм. Рад стараться. Мэм. Заорал Вовка и потащил сумки на кухню. Затем он принес и поставил на кухонный подоконник бутылку с еловой веткой, чтобы разговаривать с Джиной. Шарик с волшебницей помаргивал, когда Джина отвечала Макарову, пока он чистил, резал и варил. Она рассказывала, но начала она вот с чего. Ты помнишь Иномирья? Нет, я и тебя-то еле вспомнил. Знатно тебе инквизиторы тебе память потерли. Но сначала отсюда выберусь. А там как? Узилище? Там я была сама себе хозяйка. Устроила себе маленький мирок, уютный, теплый, с домиком, двориком, речкой. Солнышко всходило и заходило, ночью луна, звезды, только одиноко там, и никак козявки разные, букашки-комарики не получались. В общем, безжизненно, дистиллированно, стала я тосковать, вероятно. В этом и состояло наказание, в неизбывной тоске по земному миру. И еще, я там очень хотела мужчину. Хоть какого-нибудь, самого завалящего. А ты бы, так, ручками, а? Мастурбация, вещь хорошая. Только никакая дрочка не заменит горячий упругий член, который неумолимо входит в тебя. И ты им безраздельно обладаешь. Впрочем, ты это вряд ли поймешь. Ну, почему же? Я таким членом давно обладаю. Хотя, конечно, никакая дрочка не заменит горячей влажной женщины. В этом ты права. Я всегда права. Он работал руками. Стучал ножом по доске. На плите что-то варилось. Кипело. А Джина все спрашивала. Сколько времени? Кавычка. И тогда Макаров смотрел на часы и говорил. Ближе к 11 Джина приказала ему надеть смокинг. Макаров для вида поскрипел дверцей платяного шкафа. Пошуршал одеждой. И не оделся. А, наоборот. Разделся. Критически осмотрел себя в зеркале. И остался недоволен. Только детородные органы внушали оптимизм. А все остальное – сплошное разочарование. Да, старость не радость. По телевизору показывали современный «голубой огонек». Когда-то он был действительно голубым из-за черно-белых экранов. А теперь по цветному экрану метались какие-то оскаленные в улыбках волосатые рожи. многие из которых действительно принадлежали «голубым». Наконец, за 10 минут до боя курантов пугающие лица исчезли. И на экран выбрался президент. Седой, опухший, красномордый. Когда-то граждан СССР никто не поздравлял, потому что и праздника-то не было. Ни Нового года, ни Рождества. Потом с возрождением вожди стали поздравлять. По радио и в газетах. А с появлением телевидения и с маленьких экранов. Макаров целый день не включал телевизор. И сейчас бы не надо. Но Джина из шара попросила. Потом президент перестал говорить ртом. И на экране появилось изображение циферблата часов на Спасской башне. Соседи наверху завозились. И Макаров торопливо взял бокал с шампанским. А другой рукой включил звук. «Бам-бам-бам!» Кавычка. Донеслось из телевизора. И шар стал расти. Он сначала дорос до размеров стола с закусками. Потом заполнил комнату, которая оказалась внутри шара вместе с обстановкой и Вовкой. И беззвучно лопнул золотыми искрами. И тут появилась Джина. По-прежнему высокая, стройная и соблазнительная, потому что была совсем без одежды. «Я думала, ты во фраке?» — сказала Джина, взяла бокал и пригубила игристого. «А я думал, ты в вечернем платье?» — парировал Макаров. Джина изменила дежурную прическу. Вместо хвоста с челкой она зачесала отросшие темные волнистые волосы назад и собрала их в гривку. Заколов зеленой веточкой. «Привет из лета!» Кавычка, сказала Джина и прикоснулась губами к Вовкиным губам. От нее пахло тополиными листьями и немного шампанским. А в остальном она была все той же. Порывистой и дерзкой. Грубой и нежной. Улыбчивой и задумчивой. Разве чуть-чуть располнела. И поперек талии пролегла складка. Макаров провел пальцем по бедру Джины, сидевшей у него на коленях. «Значит, скучала, говоришь?» Кавычка. «Да, по мужчине». «Ага, по какому?» «Ну, так, вообще, по абстрактному». «Это, у которого оба глаза на одной стороне лица, а ухо вообще на спине?» Он говорил, а его палец скользил по гладкой коже, поднимаясь все выше к деликатному кустику. «Вовик, ты опять хочешь?» Джина прикрыла холмик Венеры растопыренными пальцами. «Увы, девочка, второй раз у меня получится только завтра. Старерер, ну, это сущий пустяк. Завулон придумал мне компенсацию после отчитки. Я теперь ведьма третьего уровня силы. И поднять твое мужское естество. Как знамя коммунизма на недосягаемую высоту. Мне расплюнуть. А хочешь? Поменяю геометрию. В смысле? В смысле до колен или ниже? Только скажи. А тебе как? Мне-то это хозяйство нужно только напасать. Это же все твое. Джина задумалась. Ну, я бы член немного увеличила. И яйца чуть-чуть. Попробуем? Макаров нерешительно кивнул. Джина взяла в руку член и что-то прошептала. Член дернулся, немного потолстел и вытянулся сантиметров на 5. Это заклинание я назвала «Виагра». А другое — «Яичница». «Ты не очень-то старайся», — попросил Макаров. «А то придется брюки менять из-за Йолды. Я подарю тебе брюки», — пообещала ведьма. «Новый год же, а ты мне что подаришь?» «А вот что!» — Вовка толкнул ее на спину и победно улегся на крепкие бедра. «Хорошо, что ты не девственница!» — немного позже сказал Макаров, смахивая пот со лба. «Было бы немного больно. А хочешь? Расскажу, как я потеряла эту самую девственность?» Снова закуривая тонкую сигарету, спросила Джина. «С Завулоном? Он любит невинных девушек». Джина пропустила замечание мимо ушей. Повернулась на бок и приподнялась на локте. «Слушай, давно это было?» «Так, Примерно лет 160 назад в нашу деревню приехал барский бурмистр Егор и собрал сход. Матушка уже знала, что это значит. Собрала мне узелок и услала на болото к дальней родственнице Арине. Барин наш Дементьев Василий Львович был чрезвычайно охоч до молоденьких девушек и регулярно обновлял их в составе дворни. Моя матушка забеременела от его отца. Мыкалась с ребенком на руках. Носила меня в поле, на скотный двор и не хотела для меня такой же участи. Поэтому я за дворками побежала к реке. Перешла узкий мостик и оказалась на другом берегу. Там начинались обширные торфяные болота. А посередине топий остров, где стояла избушка Арины. Удивительное место, этот остров. Кругом пожухлые деревья. Осока. Плавающие торфяные острова. А этот зеленый. Весь в траве и цветах. И никаких комаров. Вот только увидеть его с берега могли немногие. Я могла. Мама могла. Посторонние праздношатающиеся, нет. А тайную тропу, вообще никто. Нужно было выломать или найти посох. И им тыкать в воду, чтобы найти узкую гать. И примерно с половины пути открывался остров и на нем избушка. Тетка Арина обычно сидела на порожке и читала толстую книгу в кожаном переплете, время от времени поднимая голову. Она выглядела много моложе моей мамы, словно они были не погодки, а мать с дочерью. Джина докурила сигарету почти до фильтра. От нее прикурила вторую и жадно затянулась. Тетке Арине не нужны были птицы-разведчики, глазами которых некоторые ведьмы видят на расстоянии. Ей достаточно было посмотреть мне в глаза. Так и в этот раз. Она захлопнула книгу и сказала: «Вижу беду». И легко, словно девочка встала. «Вас это не коснется, а остальным придется худо. К ночи. А ты проходи, ешь, пей, только зелье не трогай, полки не заговорены». Я была у тетки в гостях пару раз, и всегда в ее уютном домике что-то варилось, кипело, булькало, а плита холодная, и в печке нет дров. И светло в избушке было даже вечером. Но стоило ей лечь, как в избушке тоже наступала темнота. И наваливалась оглушительная тишина, словно уши залили воском. Вечером Арина несколько раз выходила на крыльцо и возвращалась недовольная. Мне она рассказала только утром. Я так крепко спала, что не слышала отдаленного грома и не видела зарева. Это стреляли пушки. Мужики взбунтовались и не желали отдавать своих дочерей в сенные девки на поругание. И тогда из губернского города прибыла команда усмирителей, которая обстреляла деревню картечью и бомбами. Словно это был вражеский лагерь. Оставшихся в живых жителей Дементьевки перепороли, не разбирая ни пола, ни возраста. А матушка убереглась от позора и боли, укрывшись во враге на опушке леса. Я стала безвыходно жить у Арины. А она обучала меня разным премудростям колдовского искусства. Как варить зелья, как создавать обереги, как наводить, да-да, порчу. Ведь она была темной колдуньей. И еще она сводила меня в сумрак. Помню только все серое и холодный, пронизывающий до костей ветер. А мы были по ведьминской традиции обнажены. Мы были там секунды две, не больше. Арина держала меня за руку. И мы тут же вернулись в земной мир. А ты помнишь, как мы были в Иномирье? Ничего не помню. Если расскажешь вкратце. Может, вспомню. А что потом было? С Ариной и с тобой? На болоте? Да, там. Там чем дальше, тем веселее. А веселее потому, что в 61-м году у помещиков отобрали право распоряжаться судьбами, а по существу, и жизнями крестьян. Но в руках дворян осталось главное орудие принуждения – земля. И бесинства барина продолжились. И тогда мы с Ариной придумали интересный ход. Рано утром я пошла в усадьбу Василия Львовича Дементьева. Я даже не стала использовать Аринины заклинания. К примеру, кисею, чтобы прикинуться красавицей. На моей стороне была свежесть молодости и напористость. Я взошла на крыльцо и потребовала от сенных девок, половина из которых была брюхатых, проводить меня к их милости. Но проводил меня к барину Трифон. Его наперсник, седой, но кряжестый мужчина с окладистой бородой. Он меня заголил, деловито, как скотину при покупке, ощупал груди, зад, перед, сладострастно похрюкивая, начал подталкивать на ларь в сенях. Но я сказала громко: «Я к его милости пришла». Кавычка. И Трифон оробел. Отстал. Я вошла в залу. Барин сидел в высоких креслах. В красивом шлафроке. В малиновой феске и курил очень длинную трубку. Он вынул мундштук из красных, пухлых, как у женщины, губ и спросил только одно. «Девица?» Я кивнула. И, потупившись, как деревенская скромница, ответила: «Да, ваша милость, девица, кавычка, очень хорошо», сказал барин. «Подойди-ка». Я робко, мелким шагом, подошла. Он уже ощупывал меня взглядом. А когда приказал заголиться, лапая меня, как Трифон, спросил еще: «Сышься?» «Что, ваша милость, приебле сышься? Откуда же я знаю?» Смиренно ответила я: «Ежели я девица, а так не ссусь, не имею такой привычки, ваша милость». «Ладно, ну-ка, покувыркайся». Я толком не поняла, что ему было нужно, но принялась кататься по дощатому полу и задирать ноги. Он сидел, ухмылялся, потом сказал: «Ничего, гибкая, как лоза, только худо больно. Ешь плохо». «Хорошо ем, ваша милость», ответила я с поклоном, «только не в кобылу корм». Барин хлопнул в ладоши: «Малашка, Наташка, пристройте девку до ночи, а как стемнеет, пришлите в опочивальню». Выскочили две девицы, обе грудастые, в красных сарафанах на голое тело. Одна сгребла с пола мою одежонку, другая взяла за руку, повела. Но на пороге залы Василий Львович крикнул: «А звать-то тебя как?» Я обернулась: «Аксютка, ваша милость, девки, помойте Аксютку, от нее тиной пахнет». Тем временем Арина заняла позицию на холме. Оттуда она уже наблюдала за происходящим. И оттуда же с березы должна была осуществить карающие воздействия. Осиные девки притащили корыто и ушат с водой. Поставили меня в воду со щелоком и стали оглаживать мочалом. И так меня распалили, что соски и междуножие загорелись огнем. Затем тщательно вытерли и отвели в барскую опочивальню. А барин меня там уже ожидал. Знала я, что у него член длинный. Но не думала, что такой толстый. Теперь я поняла, почему некоторые юные девушки гибли в его руках. Их влагалища просто не успевали растянуться и рвались. О гименах я уже не говорю. Поэтому я решила действовать на опережение. «Ваша милость, я все сделаю сама», сказала я и толкнула Василия Львовича в жирную грудь. Он охотно принял условия игры и опрокинулся на спину, выставив в воздух гигантский член. А я уселась на его бедра. «Я вам сделаю массаж», сказала я ей, прежде чем он удивился моему знанию французского языка. Ухватилась за его член двумя руками, словно за ствол молодого деревца. Я старалась, как могла. Несколько раз доводила барина почти до конца. Но едва он начинал тяжело дышать, переключалась на мошонку, катая шары или тянула его за соски. А потом снова начинала массировать член. Так продолжалось час. Полтора. Не помню. И барин не выдержал. Со стоном выпустив в низкий потолок опочивальни толстую струю горячей спермы. «Ну, вот и все», — сказала я Василию Львовичу. «Больше ты не сможешь мучить невинных девушек. Мы забираем твою силу». И в тот же момент Арина с холма ударила его заклинанием. И член барина опал навсегда. Арина тут же вытащила меня из опочивальни. И мы оказались на острове среди болота. «Ты говорила, что лишилась девственности», — прервал ее Макаров. «Я думал, это сделал барин. Это случилось чуть позже, когда Арина привела нам заблудившегося охотника. Она и раньше так делала, приводя на остров заплутавших грибников и ягодников или пастухов. Заставляла их анонировать и забирала их сперму для зелий. А этот был слишком хорош со своим небольшим, но очень красивым прямым членом. Мы его раздели и привязали к лавке. И Арина сказала с усмешкой: «Ну, что же пробуй?» Кавычка. И я села на его член. Мы, ведьмы, любим верховодить. Сначала я не позволяла себе опускаться до конца и двигалась только входом по его головке. И это уже было наслаждением. Потому что мы с Ариной только ласкали друг друга по-женски. Раздражая губки и клиторы, я бы так и кончила. Не решившись на полноценный коитус. Если бы не Арина, ведьма подошла сзади и надавила мне на плечи. И его член вошел в меня целиком, мгновенно растянув влагалище. Признаться, я ожидала большего, какого-то яркого, ошеломляющего оргазма. А тут почти ничего, только когда ощущала входом его волоски и когда слезала с него, вынимая из себя его обмякший член. Я была разочарована, и только со временем поняла, что самое приятное в жизни женщины – это момент, когда член бьется внутри, наполняя жадное влагалище спермой, и оно в ответ отдает ему свою слизь. «Хочешь, чтобы я отдала тебе свою слизь?» «Хочу, Джиночка!» «Ох, хочу!» Джина всего двумя движениями восстановила Вовкину твердость и довела его до предоргазменного состояния, когда вот-вот, и, но это, вот-вот, все длилось, и не кончилось, пока она не сказала: «Ну, все, хватит, устала», и Вовкин член забился в ее норке. Хорошо, что Макаров купил две бутылки шампанского. Джина накопировала еще 5. Как оказалось, копировать закрытые бутылки ей было проще, чем откупоренные. Они сидели у окна, пили вкусную пузырящуюся жидкость. И не маленькими глоточками, а большими. И газ все время ударял Вовке в нос. Он блаженно щурился, а Джина смеялась, показывая мелкие белые зубки. А потом она подошла к рассветному окну. «Надо впустить в дом новый день», — сказала Джина, раздвигая шторы. Утро было светлым, с неба падали редкие снежинки. И она сказала: «Смотри-ка, первый снег Нового года». Вовка тоже подошел посмотреть, как падает снег, и вошел в Джину сзади. Затем она, принарядившись в невесть откуда взявшееся платье цвета зимнего рассвета, исчезла на полдня в темном портале. А когда появилась, Макаров еще спал, накрывшись с головой одеялом. Ему приснилась Джина в шарике. Он висел на елке, а она изнутри махала руками и строила ему рожи. Но настоящая ведьма не дала ему досмотреть сон до конца. Она застрясла Вовку, разбудила и сказала: «Вставай, лежебока, у меня для тебя хорошие вести».